Итак, мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Китиса», «Когда будешь делать исчисление». Так начинается у нас эта глава, которая находится в 30 главе книги «Исход» с 11 текста. Завершена из проект постройки святилища. Еще его постройка будет осуществляться, ее описание будет осуществляться, но проект завершен. Удивительно, что этот проект постройки святилища, если его рассмотреть по своей структуре, очень сильно напоминает структуру книги «Бытие», первая глава, где Бог тоже делает из семи этапов, творит этот мир, семь этапов. Здесь то же самое происходит. И поэтому завершается у нас последняя наша недельная глава, предыдущая, указанием, что делать на жертвеннике. И дальше... Две проблемы ставятся в 30 и 31 главах. Первая проблема – это как это все финансировать. И в израильском народе принимает такое решение Бог. Он говорит, что каждый должен быть исчислен и давать выкуп за душу, определенную сумму, выкуп за душу сиклями серебра, и таким образом будет осуществляться непосредственное обслуживание и содержание этого святилища. Это очень интересные факты, потому что фактически здесь закладывается вот такая система в Торе, система десятин, которые идут на содержание колена Левина, об этом будет позже в недельных главах, а также система вот таких вот пожертвований на содержание непосредственно святилища Божьего, чтобы оно могло функционировать, чтобы здание и все эти структуры могли обслуживаться. Но также интересно, что замечено, здесь следует заметить, после всего этого окончания всех этих инструкций по строительству, по содержанию, по помазанию святилища, 31 глава с 12 текста дает следующее указание. «Скажи сынам Израилевым, так, субботы мои соблюдайте, это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Шесть дней пусть делают дела, а седьмой – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти». Пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды ваши. Это знамение между мною и сынами Израилевыми. И таким образом завершается, 18 текст говорит, Господь перестает говорить с Моисеем и дает ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написаны перстом Божьим. То есть, что мы видим? Вот это вот весь отрывок, то, что сегодня иудеи и иудейские богословы говорят, время дарования Торы. Естественно, мы видим, что вот что было даровано Господом израильскому народу на Синае. Сначала 10 заповедей, Деколог, это у нас идет 20 глава, затем у нас идет глава суды, или мы говорили постановление, затем у нас идет постановление или проект постройки здания святилища, затем у нас идет указание, как совершать в этом святилище ежедневное служение. То есть фактически у нас 4 недельные главы посвящены описанию того Божьего откровения, которое Господь дает на Синае Моисею. И хотя Моисей спускается с Синая, по крайней мере, один раз, когда Бог дает ему эти суды, да, в недельной главе Мишпатим, он спускается с этой книгой заповедей, мы об этом говорили, с книгой Исход 21 по 24 главу. Народ израильский слушает это, они все это говорят, мы принимаем, мы будем выполнять, это все окропляется. Потом Моисей опять поднимается на гору Синай, где он получает продолжение откровения о том, как построить святилище и как запустить в святилище служение ежедневное. И потом он спускается, и у него уже 2 скрижали, на которых написано «Откровение». Да, написано 2 скрижали каменные, «Откровение» написано перстом Божьим. Это откровение должно быть помещено внутрь ковчега. И мы видим, что все остальное – это книга Завета, тоже важная, которую окропляли. И удивительно то, что прежде чем Бог дает Моисею спуститься с горы с этими скрижалями, он напоминает о субботе. Многие мудрецы приходят к выводу, говоря о том, что несмотря на то, что все это строительство скини, это было делом Божьим, тем не менее Бог не хочет, чтобы этим строительством занимались в субботу. И на этом основании уже позже в Мишне есть такой трактат «Шаббат», говорящий о субботе, выводятся определенные виды работ. 19 видов работ перечисляется, которые запрещены делать в субботу, и эти виды работ, оно все взято вот из тех работ, которые выполнялись в святилище, в его постройку. Вот это вот непосредственный момент, с которым, конечно, у Иисуса возникают споры с фарисеями. Не о сути субботы, а о попытке загнать определенные, как говорится, субботние заповеди и постановления в какие-то такие очень неразумные рамки, что типа нельзя, например, в субботу забивать гвоздь, нельзя брать молоток, нельзя, например, писать ручкой, хотя с другой стороны, теоретически, например, можно в субботу переставить стул с одного места на другое. Внутри комнаты это можно. Некоторые над этим посмеются и говорят, если я могу переставить стул, то я могу переставить и шкаф на другое место. Поэтому я, например, ничего писать в субботу не могу, а, например, перестановочку в квартире я сделать могу. Понимаете? То есть Иисус заметил вот такой вот регламентированный подход, и он видел, что это ни к чему не приведет. Но, по крайней мере, основа субботнего регламента запретов на те или иные работы, она как раз мудрецами извлекается из вот этого текста 31 главы с 12 по 18, где, на основании которого делается вывод, что Бог определенные вещи называет субботней работой, те вещи, которые непосредственно были связаны с постройкой святилища. И вот Моисей идет вниз, просветленный, радостный, со скрижалями в руках. Внизу его ждет, конечно же, неприятный сюрприз. Потому что в это время Аарону народ начинает говорить: что-то нам это видение на горе Синай с молниями, с громами и с трубным звуком, что-то оно нам примелькалось. И вообще непонятно, куда этот Моисей ушел. Нам надо чем-то подпитаться. Вот. Нам надо как-то прочувствовать Бога по-новому. И что они делают? Они решают прочувствовать Бога так, как им это кажется верным. Они берут золото и отливают золотого тельца. Причем это не является нарушением первой заповеди, то, что они делают. Посмотрите, они очень красиво это делают. Написано, 4 текст 32 главы. Он взял у них их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом, и сказали: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Вы видите, нет намерения ни у израильтян, ни у Аарона увести людей в поклонение идолам. Первая заповедь не нарушается, но нарушается вторая заповедь. Потому что именно во второй заповеди есть строжайшее предостережение против попытки изобразить каким-то образом, либо скульптурой, либо картиной, изобразить Бога. И в данном случае мы видим, до какого абсурда здесь доходит. Оказывается, в мыслях израильтян Бог похож на тельца, на корову. Понимаете, человеческий разум, он недалеко ушел. Поэтому проходит всего каких-то 2000 лет, и Андрей Рублев рисует трех мужчин таким вот, конечно же, кодированным греческим способом, которые сидят за столом, и называет эту картину, известную как «Пресвятая Троица», Богом. И все вот это вот человеческое мышление и попытка оправдать, что нам нужна какая-то подпитка нашим чувствам, потому что когда мы не ощущаем и не видим Бога, мы начинаем теряться в пространстве. Но на то апостол Павел в послании к Ефесянам конкретно говорит: «Ибо мы ходим верою, а не видением». А в послании к Римлянам он говорит: «Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Вот это очень важный, серьезный момент, который здесь невозможно в этой главе пропустить и проигнорировать. Бо израильский народ пытается визуализировать Бога и делает это вот таким вот ужасным образом. А почему я затронул проблему христианства? Потому что христианские миссионеры, они решили проигнорировать посланием к римлянам 10 глава, где Павел говорит: «Вера от слышания, слышание от Слова Божьего». Мы, когда начинали цикл этих лекций, то объясняли, что то, о чем мы проповедуем сегодня, и вот этот порядок проповеди, лекции на библейские темы, он обусловлен годичным циклом чтения Священного Писания, который являлся фундаментальным столпом религиозного образования всякого верующего человека, как иудея, так и впоследствии христианина. Потому что не за неимением печатного слова единственный способ, как человеку можно было узнать Священное Писание, это прийти в собрание, в синагогу, и чтобы услышать это Священное Писание в читаемом виде. Естественно, как для многих людей, особенно язычников, варваров, это требовало усидчивости и терпения, которого не было. И поэтому христианские миссионеры, особенно 3-4 века, начинают срезать углы, и они начинают рисовать картинки, чтобы более примитивным цивилизациям стало понятно. Эти картинки постепенно и выродились. Вот такую примитивную попытку изобразить Бога, изобразить эти библейские события. И зачастую они все изображались очень культурно обусловлены и передавались в весьма искаженном виде. И поэтому в христианстве имеем то, что имеем. Вот почему Моисей очень жестко воспротивился подобным попыткам визуализировать Бога. И в 26 главе, в 26 стихе 32 главы он прямо говорит: «То Господень, иди ко мне». И его призыв слышит только колено Левина. Это переломный момент, после которого становится ясно, что весь Израиль не в состоянии, не способен нести и быть священниками этому миру. Поэтому впоследствии колену Левиину будут переданы священнические обязанности. Именно поэтому в начале этой главы Китиса мы говорили о том, как начинают приноситься пожертвования в виде вот такого подушного налога, а о десятине ничего не говорится, потому что еще левитское священство не сформировалось. Оно будет сформировано несколько позже. И что говорит Моисей левитам? «Так говорит Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро и пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». Выглядит как какая-то жестокая резня. Но это не так. Мы видим, что происходит. И сделаны селены левины по слову Моисея, и пало в тот день народа около 3000 человек. Что, собственно говоря, происходит и почему пало народа 3000 человек? Но мы видим, что если бы левитов мы увидим в книге чисел достаточно большое количество, намного больше, чем 3000 человек, И мы увидим, что, естественно, если им дано повеление было бы буквально совершать самосуд, то пало бы намного больше человек. Но мы должны понимать, это уже в контексте установившейся судебной системы. Что делает Моисей, говоря колену Левину, идите, прежде всего, он это говорит не просто так, самосудом убивайте, а практически Моисей передает колену Левину право судить. Иными словами, он формирует такие судебные коллегии, которые бы стали привлекать к ответственности вот этих вот самых, как говорится, ярых, преступивших закон Божий. А что было, собственно говоря, преступлено? Понятно, что Моисей, он этого тельца сразу же в огонь кинул. Но что происходит, кроме этого тельца, которого они выплавили? Они же вокруг него, написано, стали плясать и стали играть. А это юфемизм, который практически означает участие в оргиях. То есть вот эти 3000 человек, они были осуждены на смертную казнь согласно законам, которые были получены, присуждены к высшей мере наказания и казнены. Естественно, поэтому вот это столько оказалось нарушителей после того, как Моисей уже пришел, возмутившись в своем, как говорится, гневе, сжег этого тельца, и те люди, которые попали под вот эти вот высшие меры наказания, они продолжали этим заниматься, этим непотребством, этим блудом уже после того, как Моисей призвал народ к порядку. Они не остановились. Удивительная эта недельная глава показывает контраст между попыткой народа увидеть Бога и между желанием Моисея увидеть Бога. Народ представил себе Бога в виде тельца. А Моисей просит тогда Бога, поднявшись обратно: «Каков же ты? Я хочу тебя увидеть! Покажи мне славу твою!» Об этом у нас записано в 33 главе, 18 тексте. И Господь говорит: «Хорошо, только я не могу тебе показать себя с лица, могу со спины». И, конечно же, мы ожидаем, что нам как-то будет дано описание, хоть как выглядит Бог со спины. Но Бог сначала ставит Моисея на определенном месте на горе Синай. Моисей переделывает эти скрижали и готовит их к тому, чтобы Бог написал опять на них. И только потом, когда скрижали готовы, Господь приходит в облаке, чтобы написать. И провозглашает Господь имя свое, написано, он провозглашает. И как провозглашает? Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину, преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и детях детей до четвертого рода. Вы видите, Бог повторяет в принципе суть второй заповеди и переписывает скрижали и дает Израилю второй шанс. После, конечно же, Моисей молился, и Господь поэтому дает прощение и продолжает уверять Моисея во второй главе, во втором стихе 33 главы, что «я пошлю перед тобой ангелы, прогоню хананеев, ферезеев, хитеев, амореев и евеев» и так далее. То есть мы видим восстановление взаимоотношений с Израилем, и Господь дает своему народу второй шанс. Точно так же именно поэтому мудрецы предлагают в качестве чтения из Гафтары к этой главе недельной историю пророка Илии, который тоже стоял на горе Кармил и тоже обращался к народу с теми же словами: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. Если Ваал, то Ему последуйте». Илия, он идет тем же путем, что и идет Моисей. 3 Царств, 18 глава. Сначала он обращается с вестью обличение к народу, и в результате этого, когда чудо Божье видно, то же самое мы видим, что пророки Ваалы оказываются заведшие народ в блуд, уже такой духовный, они тоже умерщвляются. Для нашего исследования Нового Завета мы предлагаем главу 17 из Евангелия от Матфея, где Иисус, восходя на гору Преображения, ученики видят Его славу в присутствии Моисея и Илии. И задают вопрос: должен ли прийти пророк Илия? Иисус отвечает им в Евангелии от Матфея, 17 глава, и говорят: Илия должен прийти прежде устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, и поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Илие, об Иоанне Крестителе. Весть не изменяется. Господь через Моисея и через Илию и через других говорящих в духе и силе Илии имеет одну и ту же весть о том, что вера в невидимого Бога является единственной спасительной верой.